На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Наша передача посвящена замечательному православному педагогу Борису Александровичу Ганага. Эта беседа с ним была записана в конце 90-х годов прошлого века. Борис Александрович, человек создан по образу и подобию Божию. Какой же смысл заключен в этих словах?
Образ – не сам предмет, а лишь символ, отражение, отблеск, сообщающий о некоторых его свойствах. Капля, сверкающая солнечными лучами, не само светило, но блестит, как солнце. Говоря «мы созданы по образу Божию», вовсе не следует понимать, что Бог имеет такую же голову, глаза, руки, ноги, как у нас. Нет, Бог нематериален.
Но в Библии часто можно встретить такие выражения, как «очи Божии», «Господь простер руку свою».
Это всего лишь сравнение, помогающее нам, живущим в материальной действительности, представить Его заботу о нас, внимание к нам. Бог – Дух. Некоторые духовные свойства дарованы человеку. Способность мыслить, чувствовать, жажда истины, желание творить, как у Пушкина. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». И наша способность желать – тоже дар Божий. Своими желаниями, своей волей мы и совершаем выбор жизненной цели своего пути. Эти свойства плюс бессмертный дух и есть образ Божий в нас. Нам дано и задание совершенствовать их до уподобления Богу. Поэтому и сказано «по образу и подобию Божию».
Но как возможно это уподобление, если природа человека ограничена, а дух безграничен?
Конечно. В земной жизни божественного совершенства мы вместить в себя не можем. Но уже и в этой жизни Царица Небесная говорила об одном из нас – этот нашего рода. Так она сказала о преподобном Серафиме Саровском. Он излучал непередаваемый свет любви, а именно через любовь мы и можем стать богоподобными, ибо Бог и есть любовь. Одна глубокая старушка, вспоминая про встречу в детстве с преподобным, говорила: «Много с тех пор, в продолжении следующих 70 лет моей жизни, видела я и умных, и добрых глаз, но никогда не видела таких детски ясных, старчески прекрасных глаз. В них было целое откровение любви. Он всякого приходящего к нему встречал словами «Радость моя!». Сколько же нужно иметь в сердце любви, чтобы она изливалась на всех, как и солнце светит всем, и добрым, и злым.
Неужели он всех так приветствовал? А если приходили к нему злые люди?
Бывало и такое. Однажды к преподобному нагрянули грабители.
Простите, а что значит «преподобный»?
Преподобными называли тех, кто стремился своей чистой и святой жизнью приблизиться к Богу. Некоторые из подвижников чтобы избежать мирских волнений, мышиной суеты, удалялись в леса, в горы, в пустыни. Там они всего себя, все мысли, труды, молитвы отдавали Богу. Таков и был преподобный Серафим Саровский. Некий философ сказал о нем: «Мир ловил его, но не поймал». Ему хотелось святости, как другому порока. В тот период жил он в келье, которую называл Дальней пустынькой. Она находилась в 5 верстах от монастыря, куда он ходил на богослужение в праздничные воскресные дни. Добирался старец не просто пешком, а еще носил на себе мешок с песком и камнями. Когда его спрашивали «Зачем?», он отвечал: «Томлю томящего меня». Келья его – это простая избушка из печки, сеней и крыльца. Высокий забор ограждал и домик, и огород, где отшельник выращивал картофель, свеклу, капусту, разводил и пчел. Избушка находилась в глухом сосновом бору на берегу реки Саровка. Отсюда и название он получил – Саровский. Так вот, 12 сентября 1804 года, когда отец Серафим, молясь и распевая псалмы, рубил дрова, обступили его злые люди. Вооруженные они стали требовать денег. «К тебе приходят мирские и приносят деньги. Я ни у кого ничего не беру», – ответил им Серафим. Для себя он действительно никогда ничего не брал. В молодости ради послушания ходил по Руси, собирая средства на храм. Теперь же, если ему и давали деньги, то он сразу передавал их на строившийся Дивеевский монастырь. Но он не у всех почему-то брал, вероятно, прозревая нечистые пути их приобретения. Как-то, говоря о них, он сказал: «Я могу из этих камней сделать кучку золота, но не буду, ибо это будет для тебя не душеполезно». Так вот, не думая о своей душе, а лишь о земных богатствах, стали наступать на старца 3 бандитов. Отцу Серафиму шел 45-й год. Он был богатырь, да к тому же в руках топор. Что бы сделал любой человек из мира сего? Конечно, стал бы защищаться. Но преподобный, вы слышите, в этом слове уже звучит единый корень. Подобный, подобие. Подобно давшему себя распять Иисусу Христу, не стал защищать свое тело. Отче Серафим помнил слова Спасителя: «Взявший меч, мечом и погибнет». Подвижник бросил топор, сложил крестообразно руки, говоря: «Делайте, что вам надобно». Этим же топором грабители ударяют обухом по святой голове. Хлынула кровь изо рта, ушей. Злодеи, связав руки и ноги, продолжали бить его поленом, ногами. Потом бросились за богатством в келью. Там не было итальянской мебели. Вместо постели – мешок с песком и камнями. Вместо мягкого кресла – обрубок пня. Главное его сокровище – любимая икона Божьей Матери «Умиление» да «Святое Писание». В сенях, узких и тесных, преступники наткнулись на дубовый некрашенный гроб, приготовленный святым старцем для себя. Около него он подолгу молился, думая об отчете за свою жизнь. В страхе и ужасе выскочил разбойный люд из святого места. Непостижимо, как, придя в себя, смог развязать веревки избитый, имеющий несколько смертельных ран святой старец. Как он вернулся в монастырь. Как и всякий святой, преподобный прежде всего поблагодарил Создателя за безвинно перенесенное страдание. А страдания были велики. Но он отказался от врачебной помощи. В монастыре его посетила сама Царица Небесная, Божья Матерь. Здесь она опять сказала апостолам, ее сопровождавшим, «Этот нашего рода». Подобно тому, как Христос, о распинавших его и глумившихся над ним, молился: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят», подобно Господу поступил и преподобный. Когда были пойманы злодеи, избивавшие и убивавшие его, старец просил простить их. Возражающих он предупредил: «В противном случае я уйду в другое место». По молитвам святого злодеев простили. Наказал их Господь, дома их сгорели. Это вразумило их. Они приходили к святому старцу с покаянием. Ценой своих страданий, как и Христос спас нас, преподобный спас эти души, хотя всю дальнейшую жизнь он оставался согбенным. Но это телом. Духом он достигал небесных высот. Он излучал невидимые волны любви и мира. По ночам к его дальней пустыньке собирались лесные жители.
А кто с ним жил по соседству?
Да, множество. И волки, и зайцы, и лисицы, и даже змеи, не говоря уже о ящерицах, птицах. Кормление лесных соседей происходило в полночь. Инок, отец Александр, спрашивал святого Серафима, как хватает у него еды на такое большое количество зверья. Преподобный отвечал, что в лукошке всегда столько хлеба, сколько необходимо для их насыщения. Ряд свидетельств есть о том, как он кормил из рук медведя. Все видевшие замечали, что у самого преподобного в эти мгновения лицо было светлое и радостное, как у ангела. В эти минуты в лесу волк и лиса не обижали зайца. Возникал райский мир. Медведь послушно исполнял приказы человека. Как-то днем пришли две монашки к старцу за советом. В это время из лесу, ломая кусты, появился медведь. Они, конечно, чуть не в обморок. Старец же говорит: «Что же ты, Мишенька, гостей моих пугаешь? Поди, принеси нам утешение, чтобы сестер попотчевать». Ушел косолапый, довольно долго его не было. Потом приносит соты меда. Серафим Саровский похвалил его, дал хлеба и отпустил. Так что с лесными жителями была у него дружба. Борьба шла с иным миром, с миром злых духов. От нас сие почти сокрыто. В летописи его жизни есть указание, что борьба с князем мира сего продолжалась десятки лет. Мысленно окажемся в одинокой избушке среди непроходимых лесных дебрей. Представим себя там в осенние или зимние ночи, без телевизора, радио, без огня. Только неугасимая лампадка горела перед иконой небесной заступницы умиления, которую он называл «всех радости радость». Келья его никогда не отапливалась. Спал он, сидя или на коленях, совершал ежедневно тысячи поклонов. Представим за окном не только вой ветра, завывание непогод, но и оголтелые крики, стон, хохот бесовской своры. Порой они явственно представали перед ним. Монастырское братье спрашивало старца, видел ли он бесов, каковы собой? Подвижник отвечал четко: «Они гнусны». Вот почему преподобный неохотно давал благословение удаляться для жительства в леса в одиночку. Он советовал желающим селиться двум или трем единоверцам. Подвижник знал, какие искушения от врага мира сего могут последовать. Он говорил: «Живущие в монастыре борются с противными силами, как с голубями, а живущие в пустыне, то есть в одиночестве, как со львами и леопардами. Однажды бесы бревном выломали дверь. Кряж упал к ногам молящегося святого. Бревно было так огромно, что вытаскивали его 8 человек. Бывало, дьявол поднимал его на воздух и, сотрясая, силой ударял о землю».
Но может ли человек такое вынести?
«Так он же не своей силой сражался, а крестом, именем Господа. Только вера у него была побольше нашей. А ведь сам Христос говорил: все возможно верующему. Истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по его словам, будет ему, что не скажет. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам, и ничего не будет невозможного для вас». Поэтому преподобный и выдержал все напасти темных сил, что имел пламенную веру во Христа. Кстати, слово «серафим» и означает «пламенный». О своих же страшных испытаниях он говорил: «Искушения дьявола подобны паутине. Стоит только дунуть на нее, и она истребится. Так и на врага дьявола. Стоит только оградить себя крестным знамением, и все козни его совершенно исчезнут».
Ну, разве подобны эти испытания паутине? Ему же дверь бревном выломали, на воздух поднимали и бросали.
Такие испытания попускаются Богом для особых людей. Мы же не готовы видеть этот мир, поэтому Бог и оберегает нас от него. И это для нас вполне нормально. Способность видеть духовный мир духовных жителей – дается либо святым, либо тем, кто сознательно порвал с Богом, потерял веру в Него, поверил в бутылку, в наркотики. Вот тут-то они ему и пожалуют. Преподобный Серафим старался жить такой жизнью, какой жил Христос. Разве случайно окрестным рельефом, где находилась его пустынька, он давал имена тех святых мест, где бывал Господь? Здесь были и Иерусалим, и Назарет, Вифлеем, Фавор, Голгофа, река Иордан. Молясь в нареченных им местах, он, вероятно, не просто вспоминал происходящее событие. Возможно, он внутренне переносился в те времена. Для нас это все тайна. Для нас ясно, что святой подвижник не просто веровал. Вера без дел мертва есть, но жизнь свою ежеминутно, всю без остатка отдавал Богу, как и Сын Божий отдавал ее своему Отцу, вплоть до самой крестной смерти. И в этой вере, в этой жизни осуществлялось его богоподобие. Самым страшным испытанием, как и у других великих подвижников, был для Серафима Саровского период чувства богооставленности. Тысячи дней и ночей, стоя в лесу на камне, в лютый мороз, и в осенний дождь, и в летний зной, страдая от комаров, он с вознесенными руками взывал: «Боже, милостив буди мне грешному».
Воля Твоя, яко на небеси, на земле.
Для редкого приема пищи отче Серафим приостанавливал молитву. Впрочем, она постоянно сама творилась в нем. Это была невидимая битва с князем тьмы.
Мне вспомнилась мольба Иисуса на кресте перед смертью.
Боже мой, для чего ты меня оставил? Вспомнилась не случайно. Но ни Сын Божий, ни преподобный Серафим не были оставлены Отцом Небесным. Великому старцу, как никому другому, 12 раз являлась Божья Матерь. Он видел и ангелов во время богослужения. Они имели вид молниеобразных юношей, облеченных в белые златотканные одежды. А пению их, говорил старец, не было ничего подобного на земле. Однажды удостоился он лицезреть самого Господа Иисуса Христа. «Случилось мне, — говорил святой, — служить великий четверток, и вдруг озарил меня луч как бы солнечного света. Взглянув на сияние, я увидел Господа нашего Иисуса Христа во образе Сына Человеческого, в славе, сияющего неизреченным светом и окруженного небесными силами. От западных церковных врат шел он по воздуху, остановился против Аммона и благословил слушающих и молящихся. Я же, земля и пепел, удостоился особого от него благословения». Как и апостол Павел, святой отец Серафим сподобился непостижимого восхищения в небесной обители. Об этом он сам рассказывал послушнику. «Однажды я услаждался словом Господа моего Иисуса Христа, где он говорит: „В доме отца моего обители много“. На этих словах Христа я, убогий, остановился и возжелал видеть эти небесные обители и молил Господа, чтобы Он показал их мне. 5 дней и 5 ночей провел я в бдении и молитве, прося у Господа благодати сего видения. И Господь не лишил меня, убогого, своей милости. Он исполнил мое желание и прошение». Я был восхищен в эти обители, только не знаю, с телом или кроме тела, Бог знает, это непостижимо. Я видел неисповедимую красоту райских селений и живущих там. Ах, радость моя, там такое блаженство, что описать нельзя. Если бы ты знал, какая сладость ожидает душу праведника на небесах, то решился бы в этой временной жизни переносить скорби и гонения и клевету с благодарением, заключил старец. Лицо его до того просветилось, что невозможно было на него смотреть. В это время его можно было назвать земным ангелом или небесным человеком. когда Божья Матерь разрешила преподобному принимать приходящих, он всех принимал с любовью, встречал земным поклоном, целовал, всех приветствовал словами «Христос воскресе!» и каждого называл «Радость моя!» А шли к нему со всей Руси. Вспоминал генерал Галкин Вразский. Отец Серафим отворил дверь и сказал: «Какую радость дает мне Бог! Ввел меня в келью, посадил, сам сел на пол против меня, держа мою руку, и ласково говорил со мной, даже целовал мою руку. Вот какая у него была любовь к ближним. Я, сидя против него, находился в каком-то необычайном восторге». После долгих разговоров зашла речь о грудной болезни посетителя. Отец Серафим дал ему выпить деревянного масла. Болезнь кончилась навсегда. Великий старец высоко ценил душевный мир. Он заповедал: «Обрети мир в душе, и вокруг тебя спасутся тысячи». Святой подвижник познал божественный мир. Можно ли сосчитать всех, кто спасся его молитвами? Серафим – высший ангельский чин, дух безупречный, светоносный, ближе всех пребывающий к Богу, достигший высочайшей степени блаженства, пишут о нем. Не потому ли старец Серафим был почти всегда радостен? Не потому ли он исцелял больных, видел судьбы людей и мира? Не потому ли при его молитве вдруг зажигались свечи, а сам он парил над землей, что уже здесь, на земле, достиг ангельского подобия? Не потому ли он обещал вернуться? Воистину, старец показал нам справедливость слов Создателя: человек создан по образу и подобию Божию. Потому и радовался любому святой подвижник, что в каждом он видел образ Божий.